Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 11 мая, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски пропавших альпинистов. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем посланий Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисковой операции задействовано более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. Спортсмен указал, где могут находиться его товарищи, сказав, что все они живы. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Вот как оценил выступление президента губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Во-первых, человеческое, во-вторых, мы не ожидали. Как раз самый животрепещущий для нас вопрос для сибиряков. Это же демография, и президент точку поймал.
Сказал Аман Тулеев. Владимир Жириновский тоже доволен содержанием послания.
Если взять по времени, то, допустим, минут 25 на проблемы национальной безопасности, это правильно. Если будет безопасность обеспечена, тогда можно заняться главным вопросом, на который сделан упор демографии. Тоже, наверное, четверть доклада посвящено. На коррупцию, может быть, только минут 5 на чиновников, но на них уже много говорилось. То есть на 5 с плюсом можно оценить послание.
Сказал вице-спикер Госдумы и председатель ЛДПР. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов отметил важность поставленных президентом задач.
С точки зрения содержания, оно более реалистично, более конкретно. Самая главная тема – страна теряет население. За 15 лет потеряла 10 миллионов, из них 9 миллионов русских.
Сказал Геннадий Зюганов. Финансовая полиция Грузии в среду опечатала несколько заводов, которые изготовляли фальсифицированное вино. Арестованы 3 человека, конфискованы сотни литров вина. Проверка показала, что производившиеся на отпечатанных заводах продукция не отвечает стандартам качества. Против руководителей предприятия возбуждены уголовные дела. По данным полиции, практически все конфискованные вина экспортировались за пределы Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко пригласил лидеров России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Форум по случаю 65-летия трагических событий состоится в сентябре в Киеве. В письмах, которые Ющенко направил Владимиру Путину и Джорджу Бушу, говорится о том, как важно помнить уроки истории и предотвращать проявление нетерпимости в межнациональных отношениях. Международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. В мероприятии участвуют дипломаты и эксперты в области международной безопасности из России, США, Канады и Франции. Делегацию НАТО возглавляет заместитель генерального секретаря НАТО Жан Фурне. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали около 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Накануне в городе Баакуба, к северу от Багдада, 11 человек погибли, когда группа вооруженных людей открыла огонь по автобусу. В Багдаде убит сотрудник Министерства обороны. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что ООН обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс заявила.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием.
Сказала Кондолиза Райс. В тот же день президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова заявил, что ядерная программа его страны служит исключительно мирным целям, подчеркнув при этом, что Иран способен защитить себя и свои интересы.
Радио «Свобода». Новости.
Сезон ураганов обычно начинается в США с 1 июня, но в этом году это произошло гораздо раньше. В опасной зоне оказался и Нью-Йорк. С подробностями Владимир Морозов.
В ночь со вторника на среду в Техасе серьезно пострадали от торнадо несколько населенных пунктов. Погибли 3 человека, 10 получили ранения. Кое-где от домов остались только фундаменты. Дороги блокированы поваленными деревьями и линиями электропередач. Служба погоды советует готовиться к худшему и жителям Нью-Йорка. Они могут серьезно пострадать даже от урагана небольшой силы, потому что не готовы к стихийным бедствиям. Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет. Сотрудники Национальной службы погоды настоятельно рекомендуют жителям Нью-Йорка ознакомиться с расположением эвакуационных зон и приготовить рюкзаки со сменной одеждой, лекарствами и водой. Скорее всего, эвакуация коснется только самых низинных районов города. Но при сильном ветре в опасности могут оказаться и высокие здания. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Национальные меньшинства уже составляют треть населения Соединенных Штатов, 98 миллионов человек, об этом сообщает Бюро переписи США. Почти половина детей страны в возрасте до 5 лет принадлежат к национальным меньшинствам. 45% детей дошкольного возраста не являются белыми. Картина знаменитого американского поп-художника Энди Уорхола ушла на аукционе в Нью-Йорке почти за 11 миллионов 800 тысяч долларов. Картину 1962 года, изображавшую консервную банку с супом, купила галерея по поручению анонимного коллекционера. В Португалии полиция оштрафовала на 400 евро водителя, который в течение 35 лет не имел водительских прав. 55-летний Альберто Перейра заявил, что все эти годы у него не было ни одного нарушения дорожных правил. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Основные темы — демографической ситуации в стране и развитие вооруженных сил. Во Владивостоке сегодня открывается международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И несколько слов о погоде. Блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал свои позиции циклонам. В столице сегодня кратковременные дожди, днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Акция протеста комитета матери Беслана во Владикавказе. Продолжение винного скандала в Грузии. Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Как вы уже слышали в выпусках новостей, демографическая ситуация в России стала одной из главных тем вчерашнего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Президент, например, предложил в два раза увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет и еще несколько мер по улучшению демографической ситуации. Подробнее о предложениях Владимира Путина и комментарии экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям».
Поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Представительницы общественного комитета матери Беслана провели вчера во Владикавказском аэропорту акцию протеста с целью не допустить на авиарейс в Москву пассажиров ингушей. Комитет матери Беслана обратился к руководству Северной Осетии с требованием закрыть аэропорт Владикавказ для жителей соседней республики. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
18 пассажиров, жителей Ингушетии, не смогли 10 мая вылететь из Владикавказского аэропорта, рассказывает наш корреспондент Дзераса Бязрова.
В аэропорту Владикавказ матери Беслана задержали рейс Владикавказ-Москва. 18 пассажиров, жителей Ингушетии, не были допущены на регистрацию. По словам активиста комитета, матери Беслана были возмущены поведением ингушей во Владикавказском аэропорту. По словам Сусаны Дюдевой, жители Ингушетии позволяли себе оскорбления в адрес жителей Осетии, а также в адрес пострадавших в бесланском теракте. А 9 мая группа молодых людей, прилетевших в аэропорт рейсом Москва-Владикавказ, скандировала «Аллах Акбар». Как стало известно, матери Беслана обратились к главе Северной Осетии с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию с главами соседних республик, с тем, чтобы организовать полеты жителей Ингушетии из других северокавказских аэропортов, чтобы не нагнетать межнациональный конфликт. Владикавказский аэропорт находится в нескольких километрах от Беслана. Рейсами северо-осетинских авиакомпаний жители соседней Ингушетии летали и раньше, однако подобных инцидентов не возникало. Матери Беслана подчеркивают, что акция не носит политического характера. Цель акции – привлечь внимание властей к проявлениям экстремизма на территории Северной Осетии. Также матери подчеркивают, что речь не идет о мести ингушам за теракт, произошедший в Беслане в сентябре 2004 года. Обращение матерей Беслана к главе Северной Осетии носит ультимативный характер. Если до понедельника, 15 мая, не будет предпринято мер, мы вновь намерены проводить акции протеста, заявляют активистки движения.
Рассказывала наш корреспондент Зараса Бязрова. Инцидент в Владикавказском аэропорту чеченский публицист Руслан Мартагов охарактеризовал как поступок доведенных до отчаяния бесланских матерей. Не исключено, что это своеобразная реакция пострадавших людей на возрастающую угрозу межнациональной дестабилизации в регионе. По мнению Руслана Мартагова, в дестабилизации Северного Кавказа заинтересованы определенные силы в федеральном центре.
В целом политика сдавливания народу, она ведется. Даже в частности через нерешенные вопрос осетино-ингушского конфликта, непризнанных границах Чечни и Ингушетии. Это же заложено в претензиях нынешнего чеченского руководства на часть территории Дагестана. В общем, по всему Кавказу это клубок противоречий, который, естественно, умело разогревается.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Президент Грузии критикует министров за недостаточную активность в борьбе с фальсификацией вина. В то же время вчера на западе страны несколько человек были арестованы по обвинению в производстве поддельного вина. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
На последнем заседании Кабинета министров президент Грузии Михаил Саакашвили резко критиковал Министерство сельского хозяйства и грузинских виноделов за то, что они не борются против фальсификации вина, в том числе в европейских странах. Президент принес с собой несколько бутылок вина с грузинскими названиями, которые он приобрел в ходе поездки в европейские страны. Один случай был просто анекдотичен. Бутылка с хорошо известным в России названием хванчкара, то есть красного вина, содержала белое испанское вино. Президент заставил премьер-министра и министра сельского хозяйства выпить эту смесь и обвинил их в том, что они, цитирую, «спят, когда испанцы, болгары и чехи разливают фальсифицированное грузинское вино». Конец цитаты. Тем не менее, в качестве настоящего грузинского вина президент не сомневается.
Грузинское вино не надо пить, его надо дегустировать. Пьют самогон, водку фальшивую, фальсифицированную, а грузинское вино дегустируют, смакуют и получают удовольствие.
В то же время грузинские власти развернули масштабную борьбу против фальсификации вина на территории самой Грузии. В среду финансовая полиция начала проверку предприятий по производству вина сразу в нескольких районах. В городах Багдади, Самтредия, Вани, Зистафони опечатаны несколько винных заводов. Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одну из соседних стран. Скорее всего, вывозилось в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседние государства. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина.
Рассказывал Георгий Кабаладзе.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Четверть седьмого в Москве на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор национал-большевику Дмитрию Васильеву, которого обвиняют в нападении на милиционера. Во Владивостоке сегодня открывается международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, как из года в год менялось отношение российской прессы к президентским посланиям. В гостях политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Будберг и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, и, конечно же, мы начнем с футбола. И кто же стал обладателем Кубка УЕФА?
Вчера в Эйндховене состоялся финальный матч этих соревнований. Испанская «Севилья» разгромила английский «Миддлсбро» 4-0. Счет на 27-й минуте открыл Луис Фабиано, затем дубль сделал Энцо Мореско, а за 2 минуты до конца матча 4-й гол забил Фредди Кануте. И «Севилья» впервые в своей истории стала обладателем этого почетного трофея. В финале Кубка России по футболу 20 мая в Лужниках встретятся ЦСКА и «Спартак». Вчера оба московских клуба выиграли в гостях ответные полуфинальные матчи. «Спартак» в Раменском взял верх над «Сатурном» 3-1. Напомню, в первой встрече была ничья 1-1. А ЦСКА уверенно обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» 3-0. В первом матче неделю назад тоже победили армейцы 1-0. В среду был сыгран заключительный тур чемпионата Украины. Главные претенденты на первое место, киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер», встречались вчера между собой. Матч закончился в ничью 2-2. Таким образом, чемпионат обе команды завершили с одинаковым количеством очков по 75. И победитель первенства теперь определится 14 мая в золотом матче на нейтральном поле. Бронзовым призером чемпионата досрочно стал «Черноморец». В последнем туре он сыграл в ничью 0-0 с «Металлургом» из Запорожья и набрал 45 очков. Высшую лигу покидают «Волынь» и «Закарпатье». В Латвии на чемпионате мира по хоккею вчера завершился предварительный этап. В группе «Б» Украина обыграла Италию 4-2, а шведы сыграли в ничью со швейцарцами 4-4. Этот матч прерывался на целый час в связи с проблемами со льдом. В группе «С» сборная России одержала 3-ю победу подряд, на этот раз над командой Словакии 4-3. Белорусская сборная разгромила команду Казахстана 7-1. Россияне с 4 зачетными очками вышли в следующий круг с первого места в группе. И первый матч квалификационного раунда проведут сегодня с украинцами. И в случае победы они могут досрочно выйти в четвертьфинал. На женском теннисном турнире первой категории, который проходит на этой неделе в Берлине, в среду сразу 6 россиянок пробились в 1/8 финала. Это Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Надежда Петрова, обыгравшая свою соотечественницу Веру Звонареву. Вера Душевина уступила первой ракетке мира француженке Амели Моресмо. Также в следующий круг, среди прочих, вышли швейцарка Мартина Хингис и бельгийка Жюстин Анен Арден. А на четвертом сезоне мужском турнире серии «Мастерс» в Риме из россиян лишь Николай Давыденко смог выйти в 1/8 финала. Он в 3 сетах взял верх над испанцем Фернандо Вердаско. А вот Марат Сафин и Михаил Южный свои матчи проиграли. Южный 10-му сеянному чилийцу Фернандо Гонсалесу, а Сафин испанцу Рубену Рамиросу и Дальго, пробившемуся в основную сетку через квалификацию. Первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер в 2 сетах одолел итальянца Патита Старачи. Американец Энди Родик в 3 обыграл киприота Маркоса Багдатиса. А прошлогодний победитель этих соревнований, испанец Рафаэль Надаль, легко справился с итальянцем Филиппо Валандри 6-1, 6-2.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Шесть часов 19 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Растущую агрессивность европейской молодежи, которая проявляется в массовых беспорядках и актах вандализма, исследовал наш коллега Ефим Фиштейн.
В минувшую субботу в центре Афин, столицы Греции, тысячи демонстрантов, преимущественно молодых, схлестнулись с силами правопорядка. Формальным поводом для протестов стало проведение в Афинах Европейского социального форума. Битва на площадях продолжалась несколько часов, было подожжено здание Ситибанка, разгромлен ресторан «Макдональдс» и гостиница «Хилтон». В воздухе летали бутылки с зажигательной смесью, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть и раненые с обеих сторон. Но такого рода беспорядки, по крайней мере, имеют какую-то формальную привязку. Случаются в Европе и такие припадки массового вандализма, у которых нет никаких видимых причин. Послушайте сообщение нашего корреспондента в Хельсинках Николая Мейнерта.
Очередная совершенно неожиданная для многих вспышка эпидемической молодежной агрессии недавно зафиксирована в тихой, спокойной Финляндии. Имело место она 1 мая. В этом году в Хельсинки впервые молодые люди пересекли незримую границу, и празднование вылилось в настоящий погром. Сначала толпа подростков устроила шествие по центру финской столицы, разбивая по ходу движения витрины и сокрушая на своем пути нежелаемые препятствия. Затем эта же весьма солидная группа расположилась прямо напротив здания финского парламента. К середине ночи здесь начали появляться огромные костры, куда сбрасывалось все попавшее под руку. Появившиеся пожарные команды попытались затушить огонь, но натолкнулись на сопротивление. Полиция утверждает, что она была совершенно бессильна, не имея даже права дать сдачи, поэтому сама оказалась объектом для битья. Финское общество и государство оказалось совершенно не готовым к такому поведению молодых людей. Никогда раньше в ход не шли бутылки с зажигательной смесью, о наличии которых в толпе пишут СМИ. Обозреватели насторожило то, что разрушительные действия молодых людей, судя по всему, носили организованный характер. Ничего подобного в Финляндии ранее не отмечалось. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Но в чем причины этой социальной патологии? Почему так легко приступают молодые европейцы невидимую грань между правом на протест и разрушительным насилием? Признак ли это новейших времен или, напротив, явление это старо как мир? Примерно эти вопросы я и задал президенту Ассоциации европейских психиатров профессору Цирилу Гёшлу.
Насилие сегодня действительно на подъеме. Есть множество теорий, которые пытаются объяснить этот феномен изменениями в генетике, в биологии, естественных науках. Исследователи области клинической и теоретической психиатрии согласны с тем, что существует множество факторов, стимулирующих насилие, включая такие, как опыт насилия в семье и постоянное воздействие на психику информационного потока, насыщенного насилием. В подростковом возрасте насильственное поведение может быть также вызвано потребностью в самоутверждении в молодежном коллективе. Кроме этих специфических причин молодежного насилия, есть и более общие причины снижения порога насилия. Отсутствие религиозных установок в сознании, перемены в образе жизни, неприкаянность этнических меньшинств и так далее.
Таково мнение профессора Цирила Гёшла, недавно избранного президентом Ассоциации европейских психиатров.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Природные катаклизмы вновь подвергают американцев испытаниям. Этнические меньшинства приближаются к статусу большинства. Американское государство берет под свою охрану несколько видов мух. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько смерчей прошли в среду по северному Техасу. Гигантские воздушные воронки разнесли на своем пути несколько десятков домов. По предварительным данным, погибли 3 человека. Эксперты с тревогой присматриваются к фактам буйства природы, опасаясь, что они предвещают длительный сезон ураганов. Рассказывает Ян Рунов.
Смерч ударил по техасскому городку Уэстминстер ночью, когда люди спали. Под развалинами домов погибли 2 пожилых людей и 14-летний подросток. 6 домов уничтожены полностью, еще несколько разрушены. Полиция разбирает обломки и завалы, не исключая, что могут быть обнаружены дополнительные жертвы. Недавно президент Буш предложил выделить дополнительно $106 миллиардов на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией. Сенатский комитет по внутренней безопасности выпустил отчет под названием «Ураган Катрина. Страна все еще не готова». Мэр Нового Орлеана опубликовал новый план чрезвычайных действий на случай ураганов. Все эти меры связаны с прогнозами на новый сезон ураганов, который обычно длится с начала июня по конец ноября, и в этом году, как ожидается, тоже будет довольно активным. Насколько учтены уроки прошлых стихийных бедствий как федеральными и местными властями, так и рядовыми американцами? Об этом рассказывает научный сотрудник Национального центра политических исследований в Далласе, штат Техас, Стерлинг Барнетт. Ураганы происходят каждый год и не являются неожиданностью. Извлек ли город Новый Орлеан урок из прошлогодней трагедии? Боюсь, что нет. На своих постах остались и губернатор Луизианы, и мэр Нового Орлеана. Кстати, этот мэр на всякий случай купил новый дом не в родном городе и даже не в родном штате, а в Техасе, в Далласе. Вот вам показатель того, насколько он верит в возрождение Нового Орлеана и в его будущее, за которое несет ответственность. Что касается рядовых жителей Нового Орлеана, то, думаю, теперь, в случае урагана, они не останутся дома с мыслью «авось пронесет». Если сравнить реакцию в Новом Орлеане во время Катрины и в Хьюстоне во время урагана Рита, то хьюстонцы эвакуировались в считанные часы, хотя это было не менее трудно, чем в Новом Орлеане. Также ведут себя и жители Флориды. При приближении урагана они забивают окна и двери, уезжают и возвращаются после урагана. В большинстве люди реагируют разумно. Что касается Нового Орлеана, то я считаю, что в таких опасных для жизни районах, расположенных ниже уровня моря, людям жить не следует. Так думает Стерлинг Барнетт из Национального центра политических исследований. Рассказывал Ян Рунов.
Почти половина рожденных в Соединенных Штатах детей в возрасте до 5 лет – выходцы из семей этнических меньшинств, в основном иммигрантов из Мексики. Такой вывод сделали американские демографы на основе анализа последней переписи населения. Впервые в истории страны белые американцы столкнулись с перспективой превращения в меньшинство. Каким последствиям это может привести? Рассказывает Алан Давыдов.
Испаноязычные иммигранты представляют собой самую многочисленную и быстрорастущую группу населения Соединенных Штатов. За последний год они обеспечили 49% прироста населения страны. В итоге 45% американских детей до 5 лет принадлежат категории расово-этнических меньшинств. Этот показатель, как считают эксперты, чреват демографическими сдвигами, которые сильно повлияют на систему американского образования, рынок труда и на систему социального обеспечения. Уже сейчас страна втянута в бурные дебаты о том, как правительство должно реагировать на рост иммиграции, легальной или нелегальной. Америка всегда была страной иммигрантов и успешно абсорбировала миллионы приезжих, становясь от этого только крепче. Но никогда прежде этнические меньшинства не составляли такого процента населения, не подходили столь быстро к статусу большинства. Подобные тенденции пугают многих в Европе. Какие эмоции они вызывают у американских специалистов? Вот что говорит эксперт-демограф из Института Брукингса в Вашингтоне Одри Сингер. Думаю, эти данные показывают, что мы становимся более разнообразными, и такое разнообразие может нам хорошо послужить в условиях глобализации экономики. Развитие навыков владения более чем одним языком, усиление взаимной толерантности, способности общаться и работать с людьми, не похожими на тебя, это именно то, что ждет нашу страну в будущем. А как может отразиться такое смешение культур на экономическом будущем США? У иммигрантов рождается много детей, но эти дети становятся американскими гражданами и ходят в американские школы. Самое важное, чтобы дети, растущие в нашей стране, получили навыки, которые позволят им преуспеть в условиях современной экономики. Именно они станут основой армии труда после ухода на пенсию тех, кто родился сразу после Второй мировой войны. По мнению ряда других экспертов, грядущие перемены в расово-этнической карте США могут сопровождаться ростом конкуренции за влияние на органы власти всех уровней и за перераспределение общественных средств в пользу той или иной группы. Уже сейчас в пригородах Вашингтона, Лос-Анджелеса, Майами или Хьюстона местные власти все чаще стоят перед выбором – увеличивать расходы на медицинское обслуживание белых стариков или финансировать образование и школьную подготовку детей иммигрантов, слабо владеющих английским языком.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 мая, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Самые влиятельные общественные и политические фигуры по версии журнала «Нью-Йорк». Американское государство берет под свою охрану несколько видов мух.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня после новостей в прямом эфире в передаче «С христианской точки зрения» пойдет разговор о радости. Почему христиане часто даже не радуются, а ворчат на современность? Христос, допустим, принес радость всему миру, а как эту радость взять отдельному человеку? В гостях у передачи православные Сергей Каринский и Андрей Борейко. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В поисках задействовано более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли накануне, у него серьезное обморожение. Президент России Владимир Путин выступил в среду с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 продолжаются поисковые работы. К ним подключены французские специалисты, которые при помощи оборудования намерены определить точное местонахождение бортовых самописцев и поднять их на поверхность. Никулинский суд Москвы сегодня огласит приговор активисту национал-большевистской партии Дмитрию Васильеву, обвиняемому в нападении на милиционера. Прокурор просит приговорить его к 4 годам тюрьмы, защита настаивает на полной невиновности Васильева. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты Виктору Шмакову предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, 3 ранены. Убитые 2 маджахеда, более 10 скрылись. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали около 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Украины пригласил президентов России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве.
Что касается погоды, блокирующий антициклон, который с начала третьей декады апреля встал прочным заслоном на пути атлантических циклонов, наконец-то сдал свои позиции им. Быстро стала натекать облачность, а вечером начался первый с начала мая дождь. В ближайшие 2 суток южный циклон сохранит влияние в средней полосе. В Москве сегодня кратковременные дожди, днем 13-15 тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 14-16.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил о необходимости резкого улучшения демографической ситуации в России. Для этого он предложил в 2 раза увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, выплачивать женщинам в декрете 40% заработной платы и выделять семье, родившей 2-го ребенка, 250 тысяч рублей. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Владимир Путин предложил предоставлять женщинам, родившим 2-го ребенка, первичный базовый материнский капитал в размере не менее 250 тысяч рублей. По мнению депутата Петербургского законодательного собрания Натальи Евдокимовой, высказанные президентом идеи, по сути, еще один национальный проект, но за громкими фразами и эффектными суммами пропадает самое главное – мелочи, из-за которых часто деньги в России не доходят до адресата. Непонятно также, считает Наталья Евдокимова, кому принесут пользу 250 тысяч рублей за рождение 2-го ребенка.
Не те эти деньги, за которые надо рожать ребенка. Вы знаете, это поможет тем, кто в нерешительности, тем, кто хочет, но боится, что не справится. Вот этим поможет. Это одна категория. Если ты не планировал 2-го ребенка, тебя золоти, ты его рожать не будешь. И третья категория. Те, которые рожают и рожают и рожают, совершенно безответственно, не думая о будущем детей.
Также президент России предложил увеличить стоимость родовых сертификатов в женской консультации с 2 до 3 тысяч рублей, а в роддомах с 5 до 7 тысяч. Владимир Путин предложил ввести компенсацию затрат за детское дошкольное воспитание, увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет с 700 до 1,5 тысяч рублей за одного ребенка и до 3 тысяч за второго. Уделить особое внимание воспитанию детей без родителей. Здесь, считает депутат петербургского парламента Наталья Евдокимова, тоже много недосказанного.
Я очень надеюсь, что не получится так, как это получилось, например, с тем же национальным проектом по здравоохранению. Да, по 10 тысяч всем участковым врачам. Потом выяснилось, что надо написать на что. Непонятно, это зарплата или это социальная выплата, где она будет учитываться и как дальше. И с остальными врачами чего делать? Всех пустим по участкам или все-таки специалистов сохраним? Вот я очень боюсь, что когда нет механизма, а опять вот такие вот деньги обрушились, довольно приличные, как они будут, что они будут, что при этом государство кроме денег будет предоставлять?
Владимир Путин заявил, что государственная программа поддержки материнства должна быть введена с 2007 года. Срок ее действия должны составить не менее 10 лет, а средства, необходимые для начала намеченных мероприятий, должны быть предусмотрены уже в бюджете следующего года. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. У нас есть сообщение от нашего слушателя Романа из Москвы. Нет, не поможет, и это абсолютно точно известно, так как эта сумма ничтожно мала. Во-первых, при рождении ребенка, когда его прописывают, увеличивается квартплата. Во-вторых, в детских садах идут поборы на охрану. В-третьих, пособие выплачивается слишком малый срок, только до 1,5 лет. А поборы продолжаются в том числе и в школе, и увеличиваются с возрастом ребенка. У меня многодетная сестра, которая собирается отсюда эмигрировать, так как ее не устраивают законы страны. И кроме того, не хочет, чтобы ее дети погибли в армии, и таких семей тысячи, которые готовы эмигрировать ради детей в любую страну с низким уровнем преступности, а совсем не по экономическим причинам. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России, отвечали жители Саранска.
Я думаю, что поможет увеличение, потому что будет больше денег на содержание ребенка. Вот, и родители будут уверены как бы в будущем своих детей, в том, что они смогут вырастить ребенка и накормить его хорошо.
Нужно очень существенно повышать 1500 платить детских пособий и 30 тысяч после рождения первого ребенка и так далее. Вот это было бы существенно.
Не поможет. Почему? Потому что очень тяжело жить. Извините, я троих детей вырастила и знаю, как это растить. Очень тяжело.
Повышение денежных пособий и вообще материальная, значит, такая вот помощь не более чем большая нам. Вот такой надутый шар, большая трескотня. Как получится? Я могу сейчас сказать, купили позавчера игрушку ребенку, двухлетней девочке, паровозик, два вагончика, пластмассовый, стоит 200 рублей. Ботиночки маленькие, вот такие вот пинетки, значит, 28 размера, 200 рублей. Детские лекарства, 100 рублей, 80 рублей, 150, 250. Дети болеют, дети хотят кушать. Фрукты купи ребенку, все очень дорого. Ясное дело, что на 300 рублей никакого ребенка не содержишь. Это раз сходить в магазин. Я думаю, что здесь нужно менять в корне политику. Будут ли они менять?
Сейчас, конечно же, нет. Что за... Нет. Я думаю, за такие гроши... Нет, нереально вообще.
Тот размер, на который все-таки это повысится, он не поможет увеличению рождаемости, это точно. Потому что основная проблема, это, во-первых, проблема жилья, а она решается несколько иначе. И не такими деньгами, это точно.
Ну, только отчасти, потому что все такие меры, они должны быть комплексными, и увеличение только пособия по уходу за ребенком, этого мало.
Вот что ответили на вопрос, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Музей адмирала Колчака в Иркутском следственном изоляторе. Самые влиятельные общественные и политические фигуры по версии журнала «Нью-Йорк». Сборник афоризмов и эпиграмм Анны Ахматовой. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Осенью 2006 года в камере номер 5 первого Иркутского следственного изолятора откроется музей адмирала Колчака. В этой камере в 1920 году белый адмирал провел последние дни перед расстрелом. До недавнего времени камера выполняла свое назначение. Под музей в действующем Иркутском СИЗО выделены три помещения. В одном из них будет рассказано о политической ссылке в Иркутской губернии, в другом – об уголовной. Основой экспозиции станет камера Колчака, где планируется поместить восковые фигуры заключенного и тюремного охранника. Родственники адмирала обещали предоставить для выставки личные вещи Колчака. Открытие намечено на 16 ноября, день рождения адмирала. Совместный проект Иркутского краеведческого музея и СИЗО номер 1 победил в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Фонд Владимира Потанина, организовавший конкурс, выделил на проект 15 тысяч долларов. В мае должна состояться презентация проекта в Москве. Журнал «Нью-Йорк» провел опрос горожан с целью выяснить, кто оказал наибольшее влияние на их взгляды и жизнь. Список разбит на 24 категории, куда включены политики, финансисты, кинозвезды, спортсмены и так далее. В категории писателей первое место занял бруклинский автор Джонатан Леттем. Самой влиятельной кинозвездой оказалась Линдси Лохан. – В популярной музыке лидирует Джей Зет, в радиоэфире Говард Стерн, в политике Билл Клинтон, в сфере торговли недвижимостью Дональд Трамп, среди дизайнеров одежды Марк Джейкобс, в спорте Педро Мартинес из бейсбольной команды Mets. Участники опроса не оценивали личные качества тех, кто попал в список наиболее влиятельных. Речь шла только о степени влияния этих личностей на формирование взглядов людей и решения, которые они принимали в жизни. Издательство «Собрание» выпустило сборник афоризмов, эпиграмм и устных рассказов Анны Ахматовой под названием «Озорство мое окаянство». Сама Ахматова называла этот жанр сатириконством. В книге объединены так называемые «пластинки поэтессы», излюбленные устные истории, парадоксы и шутки, рассыпанные на страницах ее записных книжек, мемуарные и эпистолярные прозы за 50 лет, от Серебряного века до 60-х годов. В Риме скончался драматург и сценарист Пьетро Гаринеи. Ему было 87 лет. Гаринеи прославился прежде всего своей песней «Аривидерчи, Рома», которая была исполнена по-английски в голливудском мюзикле 1958 года «Семь холмов Рима». В течение 20 лет Гаринеи работал в паре с Сандро Джованини, создав ряд прославленных итальянских кинокартин с участием Анны Маньяни, Марчелло Мастрояни и Альберто Сорди.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Вологды» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Горячая тема, так называется передовица свежего номера вологодского еженедельника «Премьер». Журналисты рассказывают о тревожной ситуации, которая сложилась с пожарами в связи с сухой погодой на Вологодчине. В нынешнем году поджоги травы могут стать причиной серьезнейших катастроф. При этом в области все больше нежилых деревень, рядом с которыми некому выкашивать поля. Бурьян поднимается такой высоты, что при горении уничтожается все, вплоть до деревень, людей и лесов. А пожарные не могут подъехать к таким населенным пунктам из-за отсутствия дорог. Совсем недавно на Вологодчине полностью выгорела деревня Мохово. Туда приезжали дачники, лишь один человек проживал постоянно. Он едва успел убежать из огня. Пожарные рассказывают, что прошедшая неделя стала для них настоящим кошмаром. По 80 выездов в сутки на тушение горящей травы. Причем жгут траву не только в сельской местности, но и в городах. В Вологде, в микрорайоне подшипникового завода, от травы воспламенились свалки и частные постройки. В райцентре «Сокол» огонь с травы едва не перекинулся на газорегуляторный пункт. Совсем рядом с ним находится детский сад. Страшнее всего, если из-за травы загорятся торфяные болота вокруг Вологды. Тогда дым сплошной пеленой окутает город. Астматики, сердечники, грудные дети и старики сразу ощутят это на своем здоровье. Мало того, под Вологдой уже загорелся первый торфянник. Рядом обнаружили стреляные гильзы, головешки, пустые бутылки. Видимо, охотники отмечали там открытие сезона. Пожарные пока держат этот торфяной пожар под контролем, сообщает свежий номер газеты «Премьер». Газета «Все и сразу» пишет об окончании расследования уголовного дела о самоубийстве бывшего прокурора Вологды Петра Жирихина. Посмертная экспертиза показала, что к суициду его подтолкнуло астеноневротическое состояние, для которого характерна повышенная утомляемость, частая смена настроения, слезливость и расстройство сна. Расследование этого громкого дела длилось 4 месяца. 1 января этого года Петр Жирихин застрелился из табельного пистолета прямо на рабочем месте. Официальной версией самоубийства стал эмоциональный срыв, случившийся из-за большой нагрузки на службе. 3 мая уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» производство было прекращено за отсутствием состава преступления. Это постановление теперь может обжаловать лишь вдова бывшего прокурора Вологды Петра Жирихина, которую признали потерпевшей, пишет еженедельник «Все и сразу». А мостовой возрастом почти 600 лет рассказывает то же издание на другой полосе. Деревянную мостовую, построенную в Вологде еще в 15 веке, нашли местные археологи. Сейчас на улице Бурмагиных, недалеко от памятника 800-летию, проходят охранные раскопки. Обычно их проводят перед тем, как построить новое здание в исторической части Вологды. Во время исследования земляного слоя на уровне 15 века вологодские археологи и студенты-историки обнаружили несколько важных находок. О них рассказал ученый Игорь Кукушкин.
Нашли прекрасно сохранившиеся деревянные конструкции в виде настила мостовой. Очень хорошо сохранился. Мы его сможем взять и на дендроанализ для того, чтобы установить точную дату. А в результате мы узнаем и время освоения этого участка, планировку древних улиц. Чем отличается этот раскоп? То, что тут прекрасно сохранность дерева.
Кроме того, было найдено немало вещей, принадлежащих вологжанам 15 века. Деревянные гребни и столярные инструменты, костяные иглы и железные ножи. Настоящий фурор произвел стеклянный браслет, бытовавший на севере России до 15 века, пишет газета «Все и сразу». Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор». Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейшие в мире производители алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале этого года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения к 2009 году. По мнению комиссии, это приведет к расширению открытого рынка торговли алмазами в мире и усилению конкуренции на нем. Производство легковых автомобилей в России в первом квартале года увеличилось на 3,7% и составило 254 тысячи. Каждый пятый из них – автомобиль зарубежной марки. По сравнению с первым кварталом прошлого года, производство зарубежных автомобилей в России увеличилось ровно на 50%, до 48 тысяч. Такие данные представила аналитическая компания ASM Holding. Австрийская ОМФАУ, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупают ведущего в Австрии производителя электроэнергии, компанию «Фербунд». Сумма сделки превышает 13 миллиардов евро. Обе компании контролируются государством. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии, после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июня будущего года. Правительству Австрии принадлежат 32% акций компании ОМФАУ и 51% акций «Фербунд». Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном ценные бумаги технологических компаний, объявила о покупке очередного пакета акций лондонской фондовой биржи, увеличив свою долю в ее уставном капитале с 19 до 22,7%. NASDAQ уже является крупнейшим акционером лондонской биржи, а владение четвертью всех ее акций фактически позволит американской компании блокировать любые попытки конкурирующих бирж, как европейских, так и американских, установить контроль над крупнейшей фондовой биржей Европы. Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 4 копейки за доллар США. За евро дают 34 рубля 54 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Писатель и литературовед Дмитрий Сазыман вел на радио цикл передач о Болгана и гении. 11 мая 1983 года он рассказывал о Петре Чаадаеве.
Когда мы учились в школе, нам сказали, что напечатание в телескопе философического письма Чаадаева вызвало гнев императора Николая Павловича. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы по личному приказу государя, автор объявлен сумасшедшим. Из этого должно было логически следовать, что Чаадаев был опасным человеком для царской России и что советская власть возведет его в ранг своих героев. Между тем, ничего подобного не случилось. Сочинения Чаадаева столь же малодоступны, как и при Николае Первом. В чем же дело? Напомним прежде всего, что Чаадаев, сравнивая в первом философическом письме католическую и православную религию, видит преимущество первой в том, что она пронизала собой общество и определила собой его развитие, и тем самым более соответствовала универсальному назначению христианства, нежели православие, оказавшее, по его мнению, более индивидуальное воздействие на людей. Отказавшись от своего крайне негативного воззрения на православие, он придет к выводу, что ни католичество, ни православие не являются собой осуществление законченного христианства. Они лишь представляют собой два его полюса – общественный и индивидуальный. Великая заслуга Чаадаева была в том, что он видел будущее человечества не в революции, а в христианском единстве. Другая же великая заслуга Чаадаева в том, что он едва ли не первый показал нам на необходимость смотреть на себя трезво и с желанием узнать правду. В «Апологии сумасшедшего» он пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть нечто лучшее – это любовь к правде». И далее: «Я полагаю, что полезным своему Отечеству можно быть лишь при условии ясного взгляда на него. По моему мнению, время слепой любви прошло. Ну как вот такое преподавать в нормальной советской школе? Конечно, немыслимо».
О Петре Чаадаеве рассказывал Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода». 11 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему американское государство решило взять под охрану несколько видов мух-дрозофил. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превратить президентство, по сути, в семейную профессию предложил в среду президент Буш своему брату Джебу Бушу, губернатору Флориды. Посетивший Флориду президент признался во время пресс-конференции, что он хотел бы, чтобы его младший брат попытал себя в будущем в президентской гонке. Он будет замечательным президентом, уверил аудиторию Джордж Буш. С таким мнением полностью согласен и еще один президент, Джордж Буш-старший, заявивший в прошлом году в телеинтервью, что его младший сын станет чертовски хорошим президентом. Сам губернатор Буш отвечает смехом на такие предложения. Если верить опросам, имя Буш сейчас не слишком популярно в Америке, но губернатор Буш, в отличие от своего отца и старшего брата, к концу второго губернаторского срока не растерял былой популярности. Его поддерживает подавляющее большинство флоридцев. Однако Конституция штата исключает избрание губернатора на третий срок. Попытается ли в будущем безработный и, как говорят, талантливый политик Джеб Буш претендовать на президентство? Кто знает, но его победа принесет Бушам историческую славу. Никогда прежде из одной семьи не выходили три президента – отец и два сына. Федеральный резервный банк повысил в среду до 5% учетную банковскую ставку. Цель банка – поднять стоимость кредита, ограничить приток дешевых денег в экономику и тем самым предотвратить инфляцию, традиционно считающуюся самой большой опасностью для нормального функционирования экономики. Федеральный банк повышает ставку уже 2 года. Сейчас средний процент потребительского кредита добрался до 8 пунктов. Ипотечный кредит выдается под 6,5%. Эти рекордно высокие за пятилетие кредитные проценты уже привели к стагнации цен на недвижимость. Следующим последствием может быть замедление экономического роста. Отсюда для Центрального банка начинается большая экономическая игра с гигантскими ставками. Как найти верный уровень кредитной ставки с тем, чтобы нейтрализовать инфляцию и не загубить экономический рост? В этой игре Федеральный банк выходил победителем не всегда. Американское государство впервые взяло под свою защиту мух дрозофил, внеся 12 видов мушек, обитающих на Гавайях, в список исчезающих видов. Чем удостоилась муха чести и внимания, обычно уделяемых благородным тварям? За разъяснением я обратился к профессору медицины Даниилу Голубеву. Профессор, по детскому саду помню объявление «Уничтожайте мух, разносчиков заразы». Меня искренне мучил вопрос, как отличить разносчиков от неразносчиков. А теперь ведь действительно выясняется, что есть полезные мухи, заслуживающие защиты.
Ну, во-первых, дрозофилы всегда были объектом, излюбленным объектом генетического анализа. Вся хромосомная теория наследственности изучена на их яйцеклетках. Но в Советском Союзе, когда была война с генетикой, то и мухи были эти излюбленным объектом политического, я бы даже сказал, обвинения. Были даже такие статьи «Мухолюбы, человека-ненавистники». Это во время сессии 1948 года. Но фактически эти мухи, дрозофилы, они действительно безвредные. Это плодовые мушки, и это мушки, которые обитают вот в джунглях, в определенных районах, особенно на Гавайях, где они оказались, опять-таки, очень важным объектом генетического и биологического анализа в силу своих особых свойств.
Все-таки чем эти мухи привлекли такое внимание?
У них особое брачное поведение. Они размножаются в очень замкнутом ареале и территориально, и биологически, не допуская проникновения туда других видов. У них особый вид брачного совокупления. В результате они создают устойчивый генофонд, который позволяет, изучая эти закономерности, открыть новые элементы эволюционного развития. Не только селекция предсуществующих вариантов, но и за счет такого необычного генетического скрещивания создание новых видов за счет этих генетических преобразований.
И ведь это не все уникальные свойства гавайской мушки.
Да, в этих мухах оказались микробы, обладающие удивительно стойким и широким спектром антибиотикоустойчивости. Эти микробы неизвестны были до сих пор. А их наличие и вот этот механизм их антибиотикоустойчивости дает повод для постановки совершенно новых экспериментов по созданию молекулярных лекарств, которые могли бы быть действенны для таких вот серьезных проблем сегодняшнего дня, как птичий грипп и рак.
Профессор, так все-таки мы сохраняем или уничтожаем мух? Видимо, плакат из детства имел в виду других мух.
Да, другие мухи, не дрозофилы, и тем более не эти дрозофилы с яркой окраской крыльев. Те мухи, которые вас призывали уничтожать в детстве, действительно заслуживают такой участи. Они не представляют никакого генетического интереса и могут растаскивать всякую заразу.
О внесении в американский федеральный список исчезающих видов мух-дрозофил я говорил с профессором Даниилом Голубевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в Майами скончалась колумбийская певица Сарая, звезда латинской поп-музыки. Ей было 37 лет, последние годы она сражалась с раком груди.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски российских и украинских альпинистов. Фотовыставка «С неба на землю. Сентиментальное путешествие над Германией». История несостоявшегося футбольного праздника.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, поможет ли, по вашему мнению, увеличение детских пособий росту рождаемости в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».